Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Константин Мацан.
Мы сегодня будем говорить об одном из самых известных, всеми любимых, почитаемых пастырей и проповедников XX века. Вот, по-моему, что-то близкое для себя, дорогое и родное, в нем находят, ну, почти все, от профессоров университетов и духовных академий до простых прихожан, от кандидатов наук, людей из научной среды академической до людей совсем близких профессий. По крайней мере, вот на моем опыте, кого не спросишь, а какие книги для вас являются кирпичиком в вашем фундаменте веры, обязательно среди имен возникает митрополит Антоний Сурожский. Вот об этом авторе, об этом проповеднике, об этом духовном писателе, об этом человеке мы сегодня будем говорить с тем, кто его хорошо знал. У нас в гостях духовное чадо владыки тех времен, когда владыка служил в Лондоне, а ныне президент фонда духовное наследие митрополита Антония Сурожского Елена Юрьевна Садовникова. Добрый вечер, Елена Юрьевна.
Добрый вечер.
Давайте сразу с ударением разберемся. Потому что мы до эфира узнали, что на самом деле сам владыка Антоний и все его прихожане в Лондоне говорили Сурожской епархии, титул его был Сурожский, и сам он так себя называл. Правда?
Да, совершенно верно. Уже настолько привыкли, что у меня всегда, так сказать, не в такт в России срывается, что наш фонд – это фонд митрополита Антония Сурожского. И владыка употреблял именно так, говоря, что титул происходит от города Сурож, теперь Судак. И, соответственно, ударение делается таким образом. Но, как вы знаете, язык дивергирует в эмиграции и в России. Немного существует разница в произношении, в ударении и в словоупотреблении.
Но мы тогда, с вашего позволения, будем говорить, как привыкли, как всю жизнь и в любых передачах говорим Антоний Сурожский, а вы говорите,
а вы
как
говорите,
вам привычно.
Как вам... Спасибо.
Ближе. Костя много сказал о владыке очень точных слов. Мне бы хотелось, если позволите, только от себя добавить, что для меня это прежде всего не пастырь, а человек, который... Ну, точнее сказать, пастырь, конечно, безусловно, но важнее для меня другое. Для меня это человек, который... учит любить. Наверное, потому что он умел это сам. Хотя, наверное, если бы его об этом спросили, он, как часто бывает с такими людьми, сказал бы, что нет, конечно же, я любить не умею, я только пытаюсь научиться. Но, во всяком случае, мне так кажется. А что вы можете об этом сказать? Вы знали его хорошо.
Ну, мне, конечно, хотелось бы сделать вторую поправку, именно относящуюся к тому, насколько хорошо я могла знать митрополита Антония. Мне кажется, что существует, если вообще существовало, очень много, мало людей, которые его действительно знали. Человека такой глубины, такого молитвенного опыта и такой жизни, конечно, знать очень сложно и очень трудно действительно понимать его жизнь, мотивы, его слова, его отношения. Но среди людей, которые действительно были близки к нему, можно назвать, наверное, его маму, во-первых, и которая его знала первые 50 лет его жизни. Может быть, старосту собора Анну Гарет, с которой он жил в Париже и вместе был в студенческих молодежных лагерях. И затем она очень много лет была неизменной старостой собора на Иннисмора Гарденс в Лондоне. И, вероятно, еще его духовника последнего, ближайшего его соратника, это отца Иоанна Ли, который его и сопроводил на смертном одре. Знать митрополита Антония, конечно, можно. И можно и по книгам, можно и в личной судьбе, и в отношении любви, конечно, первое, что хочется сказать, при соприкосновении с ним в личной жизни, конечно, врывается именно это слово. человек, который был гением человеческих отношений, и самое главное, в нем была любовь. Но этот предмет чрезвычайно сложный для меня, и Владыка сам говорил об этом. Мы все говорим о Христовой любви, но в последних своих беседах он очень ярко пишет об этом, говорит, вернее, об этом. Что знаем ли мы, что такое Христова любовь? Посмотрите, как Бог Отец отдал своего единородного Сына тогда, когда мы были Его врагами. О такой любви мы не знаем, конечно, ничего. И я думаю, что о любви праведников, о любви святых тоже очень трудно говорить, потому что можно только соприкасаться и ощущать ее. Но очень трудно сказать, что такое эта любовь.
Вы употребили такое выражение «гений человеческих отношений». А могли бы вы привести пример, как это вы сами почувствовали? Не знаю, в момент знакомства, в момент какого-то общения с Владыкой Антонием. Что в вашем личном опыте отвечает вот этому определению «гений человеческих отношений»?
Но во время первых соприкосновений и затем впоследствии, именно во время этого общения было очень трудно для себя сформулировать, что это такое. Просто хотелось быть рядом, хотелось встречаться, но никогда не возникало мысли, чтобы требовать этих взаимоотношений. Надо сказать, что признать честно, что, конечно, с Владыкой лично один на один мне приходилось общаться, ну, может быть, 10, ну, может быть, 20 часов. Но при этом могу сказать, что это были самые глубокие взаимоотношения в моей жизни вообще когда-либо с кем-либо из людей. Что касается гения человеческих отношений, но здесь есть очень много парадоксального, которого трудно объяснить. С одной стороны, все говорят о том, что Владыка видел тебя насквозь, но при этом было не страшно, потому что ему это знание было в некотором смысле не нужно. Он не хотел никаким образом воспользоваться. Наверное, в этом и состоит любовь, чтобы пастырю отступить таким образом, чтобы в человеке мог действовать Святой Дух, а не воздействовать на него своей человеческой стороной. Помимо этого, очень было важно для меня понять, каким образом Владыка мог вызывать в людях самое замечательное, то, что в них было. И зачастую даже удивляешься, неужели это я вообще такое-то там делал, выдержал, сказал, вот, а потом понимаешь, вот так это такое отрезвляющее. Ну, конечно, не я, это благодаря его молитвам и его поддержке.
Если позволите, небольшое резюме, такие заметки на полях по поводу ваших слов. Получается, что вот понятие гений человеческих отношений вкладывается прежде всего умение увидеть человека таким, какой он есть, со всеми его хорошими и не очень хорошими, и плохими сторонами жизни, натуры, всего, и при этом продолжать в него верить в человека. Чем, не знаю, великий парадокс нашей жизни, Господь Бог про нас знает все, но не перестает при этом в нас верить. Если мы говорим о Христовой любви, то, может быть, это и есть тот важный ее смысл, к которому нам всем стоит стремиться. Мы же так любим кого-нибудь вывести на чистую воду, особенно чем лучше человек, тем больше мы хотим иногда вывести его на чистую воду и сказать: нет, посмотрите, он такой же, как все. Поэтому мне самому не надо ни к чему стремиться, я белый, пушистый, вообще Д'Артаньян во всех смыслах. А здесь совершенно другой подход. Человек, который сконцентрирован на другом, умеет видеть всю его сущность и любить его в том виде, в котором он есть вот здесь и сейчас, и при этом верить еще в него, верить в то, что он способен гораздо на большее, что человек это вообще, он вообще не сводится к сумме своих поступков. Мне кажется, это какой-то уникальный дар.
Я думаю, что это не только дар, но еще и стремление, и выбор. Владыка – пример такого человека, у которого удивительным образом очень маленький разрыв, если он вообще существует, между убеждением, словом и жизнью. Владыка верит в Господа Иисуса Христа. И это убеждение выливается в, не только в его поступки, в его мысли, но и в то, каким образом он кует собственное пастырство, собственный характер. Владыка говорит о том, что Бог верит в человека, а если Бог верит в человека, то пастырь Божий тоже должен, даже если у него это не получается, если ему это трудно, и в одной из бесед он это красочно объясняет, он просто обязан верить в человека. И вот это вот обязательство тоже очень сильно в его и пастырской деятельности, и в жизни, и в словах, такая ответственность. Если ты уже назвался Христовым, то ты и действуешь так. Я помню, что даже немножечко, может, анекдотично звучит одна из его духовных детей, Карин Гринхит, даже с некоторым раздражением сказала, вот он говорит «радуйся», и это звучит как обязательство. Вот «радуйся».
Хорошее обязательство. Вы знаете, по поводу пастыря, я слышала такое определение, которое мне показалось очень интересным, скажем так, чем хороший священник отличается от остальных священников. Что хороший священник, он приводит людей не к себе, не на себя их замыкает, он их приводит ко Христу. И если он уходит из жизни этих людей, священник, то они все равно со Христом остаются. То есть он как очень талантливый педагог. Как педагог, первоначальное значение слова, как мы знаем, это детоводитель. Да? Так вот, фактически священник – это такой человек, который берет за руку и ведет ко Христу. Но потом человек учится уже ходить сам, и ему…
Так это есть, это даже в текстах часто встречается у самого Владыки Антония, что вот он приводит евангельские слова «приготовьте Господу пути, сделайте прямыми стези его». И вот это… Насколько я понял из его текстов, задача священника, как он ее видит, или пастора, как он ее видит, довести человека с ним, пройти до двери, за которой Христос, а потом отойти в сторону, чтобы дверь человек открыл сам. Вы это чувствовали?
Да, несомненно, это очень сильно звучит и в беседах Владыки о том, что нужно быть задача стать прозрачными для Христа. И, конечно, это он говорит и пастырь, я не пастырь, мне сложно об этом говорить. Могу только сказать о нем то, что вот Бог довел встречаться с ним последние 11 лет его жизни. И я помню как-то на презентации одного из фильмов «Прикосновение» Вадима Бондиленко, меня спросила девушка из зала молодая, спросила, какой владыке был характер. И не задумываясь, я, так сказать, ляпнула, просто вырвалась. Я говорю, а у него не было характера. И это, конечно, вызвало некоторое удивление в зале, как это не было характера. И потом, дальше уже сама рассуждая, вот что-то такое, вырвалось это определение, я поняла и рассказала, что, вы знаете, человек всю жизнь стремился быть прозрачным для Бога. И в последние годы жизни он настолько не самовыражался, настолько было неважно, рассержен он, голоден, болен, весел, там, задумчив или как-то, когда он общался с тем, кому нужно было дать в настоящий момент самый важный совет, что казалось, будто характера у него нет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Садовникова, кандидат биологических наук, член Совета фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Суржского, сегодня в программе «Светлый вечер». И на самом деле у нашего разговора есть то, что называется инфоповод. Повод, на самом деле просто повод, очень хороший. У меня в руках книга, которая называется «Красота и уродство. Беседы об искусстве и реальности. Митрополит Антоний Суржский». В такой формулировке парадоксальной я, честно говоря, увидеть заголовок не ожидала. Я эту книгу еще не читала. Это она, издательство «Никея» подготовило ее и выпустило буквально только что. Вы нам ее тепленькую фактически из типографии принесли. Удивляет что? То, что в этой книге речь идет о вещах, которые, безусловно, Владыка Антоний со всем его бэкграундом потрясающим мог рассуждать о чем угодно. Но когда смотришь на эти фамилии, Шопенгауэр, Ницше, Юнг, Китс, Бодлер, Ван Гог, Утрилла, Роден, Эллиот. Вот на этом месте все, дальше можно больше ничего не говорить. И я уверена, что если я сейчас погружусь в это чтение, там будет такой фундаментальный анализ, причем не стилистический, не литературоведческий, а смысловой.
И это авторы, которых вообще очень редко упоминают в положительном ключе, даже, скажем так, просто в некритическом ключе, православные авторы. Ну, Ницше, который сказал, что Бог умер, как вообще может православный, казалось бы, да, как может православный иерарх, ну, как-то апеллировать к его мыслям, к его суждениям, просто упоминать его без такого вот негативного контекста, без негативной оценки, тут же поставив этого заблудшего философа на место. Но Владыка Антоний совсем по-другому говорит. Как, откуда, вот из чего выросли, что за текст в этой книге, что это за беседы, из чего они выросли и почему сейчас эта книга появилась?
Мне кажется, что здесь распадается как бы на два основных вопроса, или вопросы распадаются на две категории. Один вопрос, это мы уже практически его проговаривали, но несколько в другом ключе. Это по поводу вычленения, я бы так сказала, плевел от семян.
Поподробнее можно с этого момента, пожалуйста?
Мы говорили о том, что Владыка, общаясь с людьми, старался вызвать в них самое положительное. И мне кажется, что... То есть я уверена, что это общение простирается не только в личном и пастырском плане. Это общение продолжается со всеми людьми. И поскольку Бог не Бог мертвых, а Бог живых, но и с почившими авторами. И это общение с Ницше, вероятно, происходит в том же ключе, что Владыка вызывает в человеке самое положительное, вычленяет и передает его тот свет, ту Божью искру, которую человеку удалось каким-то образом выразить и реализовать, передает ее дальше. Это не значит, что он не видит отрицательного. Это не значит, что он идет на компромисс, на слияние, на разжижение православного, православия и на предательство Христу. Это значит, что он видит и вызывает в людях ту жемчужину, которая скрыта на их земле и которую они, может быть, даже сами еще не выкопали. Что касается такого вот от удивления, откуда у Владыки арсенал аргументов, которые он черпает из литературных источников, из изобразительного искусства. Но здесь, наверное, это не совсем удивительно. Мы все знаем, что Владыка был полиглотом, он получил великолепное образование и в хорошем лицее во Франции, и закончил два факультета Сорбонны, медицинский и биологический. И там, естественно, преподавалась и философия. Он был очень начитан. Например, уже в зрелые годы, когда он жил с мамой в Англии и очень много работал, есть свидетельство, что в периоды отдыха они уходили на длительные пешие прогулки и друг другу читали наизусть стихи немецких поэтов XVII века.
XVII века?
Да.
Какой же там был немецкий язык? Я вам хочу сказать, что он поэтов 17 века.
Читали на языке оригинала.
Мне это, конечно, отсудить невозможно. Это просто недоступные вещи.
Это просто сложный язык. Немецкий 17, это очень
сложно. Почему в данной беседе Владыка обращается к литературе, искусству и вот использует, так сказать, свои прикровенные знания, так сказать, вот что-то такое лежащее на дне и не используемое достаточно часто. Конечно, это не для того, чтобы произвести литературный анализ или сделать искусствоведческую работу. Владыка говорит о красоте. Он говорит о том, что совершенная красота для него Христос. Но он беседует с публикой, которая понимает совсем другую терминологию, не ту, к которой мы привыкли. Он беседует с профессурой, которая профессионально много, всей жизнью, всей мыслью, всей душой и всем духом погружена именно в это окружение и будет понимать именно эти слова. Именно эти образы им близки. С музыкантом говорю о музыке, с искусствоведами о искусстве, с учеными о науке. Совсем был всем, как говорит апостол Павел. Конечно, это является средством. Средством для того, чтобы передать основную мысль, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы мир был спасен.
Вообще, по поводу Ницше, еще хочется немного вернуться к этому имени. Дело в том, что ведь действительно очень легко навесить на человека ярлык, сказать, что «а, мы все про него поняли, он сказал, что Бог умер, ну и, значит, где теперь Ницше и где Бог?» Но гораздо сложнее, вообще сложнее не вешать ярлыки, а попытаться понять человека. Попытаться понять, а почему Ницше так сказал? Что у него в этот момент болело внутри? Что это было за время, в которое он жил, и какие сломы с ним случились, и как он сам, может быть, в чем-то себя поломал. Ведь это гораздо, наверное, труднее, но и важнее, и глубже именно понять человека, а не определить его в какой-то лагерь и решить, что все про него ясно, мы не с ним, а он не с нами, и значит, он чужой. А то, что вы говорите про владыку Антония, когда он вот этими своими, какой-то уникальной этой оптикой настраивался на человека и смотрел, и видел в нем самую глубинную сущность, если он в Ницше может разглядеть ищущего человека и объяснить, почему это так, но это высший пилотаж. Высший пилотаж, мне кажется. Помимо Ницше, здесь же еще огромное количество имен. Мы с Костей просто вскрикнули, когда увидели здесь Томаса Стернса Эллиота, которого мы, то, что называется, проходили в институте. Я думаю, это имя, оно гораздо меньше известно в России, ну, среди большинства из нас, ни литературоведов, ни филологов, ни тех, кто глубоко изучает именно английскую литературу.
А нормальных людей.
Да, чем имя, я не знаю, ну, Толкина, например. Потому что поэзия вообще штука сложная, а Эллиот, он же еще такой, как это сказать, особый, он рыжий, в свое время он абсолютно рыжий, когда люди уходят от каких-то, не знаю, каких-то, пытаются отвернуться от христианской догматики, он во всеуслышание заявляет, что он роялист в политике, англокатолик в религии и классицист в искусстве, это в эпоху модерна. Он классицист в искусстве. Что по поводу этого человека говорил владыка Антоний? Мне просто безумно интересно.
Честно говоря, помимо этих лекций, я не помню, чтобы владыка упоминал или цитировал Эллиота. Если это было, то совсем немного. Что касается данных лекций, то они неудивительно, ну и вообще Томаса Эллиота неудивительно, что его плохо знают. Он все-таки был мало и недостаточно издавался, и мало переведен на русский язык. И вот недавно Ольга Александровна Седокова сделала переводы совершенно замечательные Эллиота, и мы очень надеемся, что его будут больше читать, потому что это действительно очень глубокий поэт, и даже в этой книге приводятся, по-моему, два стихотворения
Эллиота. «Пепельная среда» здесь есть Эллиота.
Одно стихотворение, да. Угу. И предисловие к этой книге делала как раз Ольга Александровна Седокова.
Вот смотрите, предисловие она заглавила «Митрополит Антоний, которого мы еще не знаем». Как вам кажется, из чего такая оценка этой книги выросла у Ольги Седоковой?
Я думаю, что для нее было важно, но это, опять же, нужно у нее спросить.
Когда-нибудь мы спросим.
Да, с ней очень интересно беседовать, очень глубокий человек. Для нее было, я думаю, важно, и, может быть, это важно для всех нас, узнать, что существует еще огромный архив митрополита Антония, очень много бесед, о которых мы не знаем, потому что они не переведены на русский язык, и они произносились им на английском языке, это понятно, 54 года владыка служил в Великобритании, ней обращался к англоязычной публике и очень много выступал в светских аудиториях. И его обращение к тем людям, которые не являются православными и не являются вот той паствой, которая готова воспринимать непосредственно слово, основанное на Евангелии, и люди, глубоко погруженные в светскую среду, это совершенно другая аудитория, и он по-другому к ним обращался. То есть у нас еще есть вот такое замечательное богатство под спудом, которое, я надеюсь, будет открыто через некоторое время, узнать, каким образом этот, ну, трудно применять эпитеты, я просто скажу, пастырь и верный ученик Христов обращался к людям в самых разных ситуациях. Это и военные, и студенты, и медики, и искусствоведы. Ну и можно здесь продолжать длинный список.
Вот смотрите, я в одном вашем интервью, которое касалось другой, тоже переводной книги Владыки Антония, читал, что сама работа по переводу его английской речи в русскую речь – это трудный процесс, потому что, ну, мы знаем язык Владыки Антония по его русскоязычным выступлениям, он великолепный, он образный, он точный, он даже иногда с какими-то неологизмами, которые сам Владыка Антоний придумывает, но эти неологизмы настолько на своем месте, что понимаешь, что по-другому не скажешь просто. Только так, как он сейчас какой-то сказал слово необычное, там, например, я помню слово, он употребил сгущенность. Я не знаю, есть ли такое слово в русском языке, но вот он имел в виду, что мы, люди, настолько плотны внутри себя, что нам не хватает пространства, чтобы увидеть другого и Бога, что мы вот настолько, вот то, что вы говорили о прозрачности, вот антоним этому был сгущенность в одном из текстов Владыки Антония. Расскажите об этом процессе перевода, потому что я помню, что про ту книгу вы говорили, что тяжело идет, насколько и вправду есть проблема найти русский эквивалент английской речи Владыки Антония.
Да, конечно, это очень сложно, тем более, что в английском языке его язык по свидетельству англоязычных людей с гуманитарным образованием, его английский язык даже лучше, чем у некоторых англичан, хотя он несколько старомодный. И в этом английском языке он позволял себе вольности, когда уже с ним освоился, и тоже изобретал слова. Например, я не могу ручаться, поскольку я не англоязычный человек, мне ставили в упрек, что, ну, то есть владыке, что он использовал слово «укореняться», «rooted», «укоренившийся» или «коренящийся», что в английском языке, да,
«root», «коренящийся». От английского слова «root» – «корень».
Да, «корень», что вроде бы этот глагол употребляется, если не очень редко, то, может быть, даже совсем не употребляется. И такие вольности придавали поэтический такой вот тут вкус его некоторым беседам, хотя, конечно, как правило, он очень сух и логичен, как и в русском языке, то есть не стремится к излишней образности или сентиментальности. Конечно, перевод его текстов, достойный, хороший перевод, требует особого дара переводчика, и, пожалуй, самым таким вот тут замечательным переводчиком можно сказать, что это Татьяна Львовна Майданович, ныне почившая. Она владела языком великолепно сама, и, конечно, ее переводы были очень красивые и творческие. Ну и, конечно, Анна Гарретт, двуязычный человек, вот, который переводил часть его проповеди, тоже замечательные были переводы. Но основные трудности в переводе языка бесед Владыки все-таки я вижу в точной передаче богословского смысла, потому что для того, чтобы это точно передать, для такого глубочайшего молитвенника, здесь нужно совершить какое-то невероятное действие, приблизиться к его молитве.
Это еще и внутренняя работа для переводчика.
Да, и это духовная, как бы представляется совершенно невозможным. Остается только молиться Владыке, чтобы мы где-то что-то не ляпнули.
Елена Садовникова, президент фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского, сегодня проводит с нами «Светлый вечер». В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».